Кассета третья. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 282. О смирении. Итак, слушатели благочестивые, смирение вовсе не есть признак слабого и малодушного человека. Вот гордые люди всегда слабы и малодушны, а смиренные всегда велики и святы. Кто смиренно склонил выю, тот велик духом, а кто гордо поднял чело, тот мелочен душою. И потому не будем смущаться, хотя бы нам довелось отправлять самую низкую должность раба. Низкая служба никогда не унизит высокого человека. Впрочем, смиряя себя перед другими, не будем раболепствовать им, как это делают люди низкие и слабые перед высшими. Истинное смирение и в унижении не унижается, и во мраке сияет святостью. Господи Боже наш, показавший нам меру смирения в Твоем крайнем снисхождении, облагодати нас в услужении друг другу и вознеси божественным смирением. Аминь. Библейские примеры смирения. Авраам. Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить, владыка, я прах и пепел». Иаков: «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Моисей. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?» Гедеон. Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». Давид: «Тогда я был невеждой и не разумел, как скот был я пред тобою». Соломон: «И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба своего царем вместо Давида отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа». Исаия: «Сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Даниил: «Мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Иоанн Креститель: «И проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Сотник: «Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать: „Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Хананиянка. Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Елисавета: «И откуда это мне, что пришла матерь Господа моего ко мне?» Апостол Петр: «Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: „Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный“». Апостол Павел: «Я наименьший из апостолов и недостоин называть себя апостолом, потому что гнал церковь Божию». Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Церковные исторические примеры нищеты духовной или христианского смирения. Древняя церковь почитала смирение венцом всех христианских добродетелей, основным началом христианского совершенства, лучшим украшением последователей Христа. Тертуллиан, Святой Киприан, Святой Златоуст. И в истории древней христианской церкви мы встречаем много прекрасных образцов истинно христианского смирения, в особенности же среди монашества. Вот несколько церковно-исторических примеров дивно прекрасного христианского смирения. Святой Ефрем Сирин всегда отказывался от степени пресвитера и епископа и оставался простым, скромным диаконом. Предсмертное завещание святого Ефрема Сирина свидетельствует о великом его смирении. В предсмертном завещании своем Ефрем выразил то, что наполняло душу его целую жизнь. Выразил дух свой сокрушенный. Он писал: «Кто положит меня под алтарем, да не узрит он алтаря Бога моего, неприлично смердящему трупу лежать на месте святом. Кто погребет меня в храме, да не узрит храма света, недостойному бесполезна слава пустая. Возьмите меня на плечи и бегите бегом со мной и бросьте, как человека отверженного. О, если бы кто показал вам дела мои, вы стали бы плевать на меня. Истинно, если бы мог быть замечен запах грехов моих, вы убежали бы от смрада Ефремова. Не покрывайте меня ароматами, от этой почести никакой мне нет пользы. Благовоние возжигайте в святилище, а мне споспешествуйте молитвами. Ароматы посвятите Богу, меня погребите с псалмами. Не кладите меня в ваши гроба, ваши украшения ни к чему мне не послужат. Я обещал Богу быть погребенным между странниками. Странник я, как и они. Так положите меня, братья, у них. Воззри, Господи, умоляю Тебя, умилосердись надо мною, молю Тебя. Сыне милостивого, милостивого, не воздай мне по грехам моим». История представляет много замечательных примеров, когда лица самые достойные считали себя недостойными высоких церковных степеней. Это можно видеть из описания святого Амвросия, Павликиана, брата Иеронимова, Аммония, Павлина Наланского, Илария Ареладского. Церковный историк Созамен рассказывает следующее поучительное приключение. В Египте в городе Герасе умер епископ, и граждане решили, чтобы в их церкви предстоятельствовал монах Ниламон. Так как известно было, что Ниламон избегал священства, то к нему отправился сам патриарх Александрийский Феофил, чтобы уговорить его принять епископское достоинство. Но нашел двери кельи Ниламонова заваленными камнями и должен был объясняться с ним, не видя его лица. Феофил всячески убеждал отшельника принять епископство, но получил в ответ решительный отказ. Наконец подвижник сказал патриарху: «Завтра, если угодно, сделаю это, а сегодня позволь мне распорядиться собой». На другой день приходит патриарх, двери оказались по-прежнему заваленными камнями. На требование его принять епископство Ниламон отвечал: «Но прежде помолимся, владыка». Стали молиться. Молились долго. Уже наступил вечер. Тогда начали просить Ниламона, чтобы он отворил двери, но он не подавал голоса. Это встревожило присутствующих. Решили разбросать камни и открыть дверь. Когда это было сделано, нашли лишь бездушный труп Ниламона. Скорбь, что его хотят возвести на такую высокую должность, как епископство, была причиной смерти смиренного инока. В обители преподобного Саввы Священного был богобоязненный инок Иоанн, который служил братии сначала в поварне, потом в странноприимнице, а, наконец, управлял монастырским хозяйством. Когда же скончался пресвитер обители, святой Савва восхотел произвести его в сан священства. Не сказав о том Иоанну, он пошел с ним в Иерусалим и, рассказав патриарху Илии все его добродетели, просил рукоположить Иоанна в пресвитера. Святой Иоанн узнал об этом уже в церкви, когда наступило время рукоположения, и к общему удивлению изъявил чрезвычайный ужас. «Владыка святый, — сказал он, — я имею открыть тебе нечто тайное и прошу выслушать меня без свидетелей. если после этого почтешь для меня возможным рукоположение, то не отрекусь принять таковое». Патриарх согласился на его просьбу и после краткого разговора в ризнице сказал преподобному Савве: «Иоанн объявил мне некоторые сокровенные дела, по которым не может быть пресвитером, и впредь повелеваю тебе не предлагать ему даже дьяконского сана». Огорченный Савва не знал, что думать об Иоанне. Отправился из Иерусалима и всю дорогу не только с ним не говорил, но не мог равнодушно и смотреть на него. По прибытии в Лавру преподобный Савва немедленно удалился в некоторую пещеру. Там, повергшись на землю, со слезами воскликнул к Богу: «Зачем, Господи, презрел меня, раба Твоего, и утаил от меня житие Иоанна? Я жестоко обманулся, почитая его достойным пресвитерства. Я думал, что Иоанн есть сосуд святой и для благодати Духа Святого избранный. А этот сосуд перед Твоим величеством оказался непотребен. Об этом прискорбна душа моя до смерти». Посреди этих слезных молитв, гневом и скорбью растворенных, вдруг явился ему ангел Господень и сказал: «Не осуждай дела Иоаннова и не скорби о нем, ибо епископ не может быть рукоположен в пресвитера». Услышав это, преподобный Савва вполне понял тайный разговор Иоанна с патриархом и с нетерпеливой радостью пошел в его келью. Там, повергшись к его стопам, воскликнул: «Святитель Христов, прости грешного раба твоего, который, как слабая тварь, имел предосудительные о тебе мысли. Но благодарение Богу он открыл мне твое свыше дарование». «Это прискорбно мне», — отвечал Иоанн, — «ибо я, кроме Бога, никому открыться не хотел, но патриарх узнал от меня по необходимости, о тебе известил сам Бог. Теперь признаюсь, что я грешный Иоанн, епископ, но оставил престол свой ради грехов моих, и, будучи телом крепок, осудил себя служить братии, да помогут молитвы их слабой душе моей, ибо умножились без числа грехи мои». 3 декабря. Императрица Елена, мать Константина Великого, и императрица Евдокия, супруга Феодосия младшего, а позднее французские королевы Клотильда 540, Радегунда 587, Батильда 670, отказавшись от царского блеска и величия, проводит остаток дней в монастырском уединении, посвящая себя делам благотворительности. Император Феодосий Великий по требованию Амвросия Медиоланского совершает публичное покаяние при вратах храма. Константин Великий, смиряя в себе чувство владыки всего мира, на Первом Вселенском Соборе не садился на трон, а стоял из уважения перед собравшимися отцами церкви. Выражением духа смирения служит обычай омовения ног. Обычай этот очень древний. Он совершается по примеру Спасителя, умывшего ноги своим ученикам. Древние монахи омывали ноги у тех, кто приходил к ним в качестве гостей. Также со времен Августина велся богослужебный обычай на Западе омовения ног священнослужителей в Великий Четверг. Сейчас указанным видом выражения смирения должно сопоставить обычай кланяться до земли гостям и лобызать ноги их. Палладий Руфин упоминает о существовании такого обычая и в древнее время на Востоке. Преподобный Виссарион, память 16 июля, был родом из Египта, он был богат. Но богатство не занимало его, радости и утех в жизни не искал он. Как только просветился святым крещением, он стал смотреть на жизнь, как на время воспитания себя для неба, как на время приготовления к жизни будущей, и строго стал следить за своими поступками и даже за мыслями и расположениями своими. Вскоре отец Виссарион умер, и он стал свободен в выборе себе того или другого образа жизни. И Виссарион недолго думал, как поступить ему с оставшимся имуществом. Он все раздал церквам, нищим и монастырям, а сам принял иночество и удалился в пустыню. Преподобный достиг высоты совершенства духовной жизни. Живя во плоти, он как бы плоти не чувствовал, а был как бы бестелесный. Господь презрел на его любовь к нему, и труды, совершаемые по чувству этой любви, и прославил его даром чудес. Много сотворил он этих чудес. При всех обильных дарах духовных, которыми обладал преподобный Виссарион, несмотря на ту высоту, на которой стоял он, преподобный ничего не думал о себе, все приписывал исключительно благодати Божией. То же внушал и братья с ним жившие. Доказательством его смирения может служить следующий случай. Игумен монастыря за разные предосудительные поступки изгнал из монастыря одного инока, как недостойного жить вместе с подвижниками. Виссарион, узнавший об этом, и сам ушел из монастыря. «И я, — говорил он, — тоже человек грешный». Сознавая себя грешником, преподобный постоянно лил слезы. Он, можно сказать, всю жизнь проводил в слезах, рыданиях и воздыханиях сердечных. Преподобный Виссарион скончался в глубокой старости в конце 5-го столетия. Один ученый муж пожелал потрудиться для Царствия Небесного таким образом. Он оставляет свои ученые занятия, свое знатное положение и делается угольщиком. И долго-долго он в смирении и молчании, в терпении и с молитвой трудился на этом поприще, до тех пор, пока Господь не восхотел открыть о нем одному епископу, при посредстве которого он был узнан и поставлен сам в епископы. Это был Александр, епископ Каманский, память которого празднуется 12 августа. Один святой для вернейшего получения Царствия Небесного пошел в каменщики. Вот что знаем мы о нем из жития преподобного Ефрема. Этот Ефрем был правитель города Антиохии. Ему поручено было восстановить этот город после землетрясения. Приглашено было много рабочего народу, работа шла дружно. Но из всех поденщиков один обращал на себя внимание. Одежда у него была самая изношенная, лицо исхудалое. Работать он работал усерднее всех. И вот Ефрем видит сон, что над этим поденщиком во время его сна поднимается огненный столб. Сон повторился несколько раз. Удивленный этим сновидением, блаженный Ефрем обратился к дивному работнику и спрашивал его, кто он, из какого города и как ему имя. Тот отвечал, «Я бедный житель Антиохии и живу паденную работаю». Не веря словам его, Ефрем побуждал его открыть себя. «Верь мне», — сказал правитель, — «не отпущу тебя, пока не откроешь мне всей правды». Мнимый работник, не имея возможности долей скрывать себя, сказал, «Дай мне слово, что никому не поведаешь, что я открою, пока буду жив». Ефрем поклялся. Тогда старец сказал, «Я был епископ, но ради Господа оставил епископство и прибыл сюда в незнакомую страну, где работаю и от труда своего добываю себе насущное пропитание». Святого Павла, святая Павла, подвижница палестинская. Знаменитая в мире и богатейшая римлянка, святая Павла, оставшись в молодых годах вдовою, остальную жизнь свою всю посвятила на служение Господу. В Вифлееме выстроила обширный женский монастырь и поселилась в нем. Смирение ее было изумительное. Когда она была окружена сонмом дев, то казалась последней между ними и по одежде, и по голосу, и по приемам, и по поступкам, по поступи. Она спала на голой земле, мало вкушала пищи, и притом самой простой. Когда просили ее поберечь свое слабое здоровье, она отвечала, «Мне надобно обезобразить лицо свое, которое столько раз выставляла я на показ, натирая красками, в оскорбление воли Божией. Справедливость требует истязать тело, которое слишком много вкушало сладостей. Надобно мне плакать много после безумных и преступных веселостей. Я должна заменять власеницей роскошные одежды, которые льстили суетности и неги. Довольно я старалась нравиться свету, хочу употребить все, чтобы сколько-нибудь быть угодной Богу». Когда святой Иоанн Дамаскин, бывший правителем города Дамаска, после совершенного над ним чуда исцеления усеченной руки по молитве перед Бога Матерью, поступил в монастырь, то находился вначале под руководством одного добродетельного старца, Однажды царь, желая испытать смирение Иоанна, послал его в город Дамаск, чтобы продать там в пользу монастыря корзинки, которые плели монахи. Иоанн охотно исполнил поручение старца. Одетый в рубище, он явился в город, где был некогда самым знатным вельможей, и продал корзинки. Такой подвиг не был тягостен для Иоанна. Предавшись Богу всею душою, он не мог уже дорожить земным блеском и величием, и потому никакое состояние не считал для себя унизительным. Примеры глубокого христианского смирения, заимствованные из русской церковной истории. Преподобный Святоша, уменьшительное из имени Святослав, князь Черниговский, в иночестве Николай, Никола, был сын Давида и внук Святослава. И помыслил он, как обманчиво все суетное этой жизни, и что все земное протекает, проходит мимо, а будущее благо неприходящее и вечное, и бесконечное Царство Небесное, приготовленное Богом, любящим Его. И оставив княжение и честь, и славу, и власть, и все, что ни во что вменив, он пришел в Печерский монастырь и сделался иноком. Это было в лето, 1106 февраля 17 дня. Все бывшие при нем чернорисцы признают его добродетельное житие и послушание. 3 года пробыл он на поварне, работая на братью, своими руками колол дрова для приготовления пищи, часто даже носил их с берега на своих плечах, и с трудом братья его, Изяслав и Всеволод, удерживали его от такого дела. Однако этот истинный послушник просил и молил, чтобы ему еще хотя с год поработать в поварне на братью. После же этого приставили его к монастырским вратам, так как во всем он был искусен и совершен. И пробыл он тут 3 года, не отходя никуда, кроме церкви. Оттуда велено ему было перейти служить на трапезе. Наконец, волей игумена и всей братья принужден он был иметь свою келью, которую сам и построил. И доныне эту келью зовут Святошиной. Также и огород, который он ископал своими руками. Говорят также об этом блаженном Святоше, что никто никогда не видал его праздным. Всегда в руках его было рукоделие, чем он и вырабатывал себе на одежду. На устах его постоянно была молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Никогда не вкушал он ничего иного, кроме монастырской пищи, хотя он и много имел, но все то отдавал на нужды нищих, странных и на церковное строение. Книг его и до ныне много в монастыре Печерском. Еще во время княжения имел этот блаженный князь Святоша врача весьма искусного именем Петра, родом сириянина. Этот Петр пришел с ним в монастырь, но, видя его вольную нищету на поварне и у ворот, расстался с ним и стал жить в Киеве, врачуя многих. Он часто приходил к блаженному и, видя его во многом злострадании и безмерном пощении, увещевал его, говоря: «Князь, следовало бы тебе поберечь свое здоровье и не губить так плоть твою безмерным трудом и воздержанием. Ты когда-нибудь изнеможешь, так что не в силах будешь нести лежащее на тебе бремя, которое тебе угодно было принять на себя, Господа ради. Бог хочет не поста или труда непосильного, а только сердце чистого и сокрушенного. Да ты и не привык к такой нужде, какую переносишь теперь, работая как подневольный раб. И благочестивым братьям твоим, Изяславу и Всеволоду, великую укоризну твоя нищета. Как от такой славы и чести дойти до последнего убожества, для того, чтобы изнурять свое тело подобной пищей? Дивлюсь я твоему желудку. Как терпит он? Бывало, отягощался сладкой пищей, а теперь суровое зелье и сухой хлеб принимает. Берегись. Когда-нибудь недуг соберется отовсюду, и ты, не имея крепости, скорой жизни лишишься. Нельзя уже мне помочь тебе? И оставишь ты плащ неутешный братьям своим. Вот так же и бояре твои, служившие тебе, думали когда-нибудь сделаться через тебя великими и славными. Ныне же лишены твоей любви и пеняют на тебя. Поставили себе дома большие, да и сидят в них в великом унынии. Ты сам не имеешь куда голову преклонить, и им кажется, что ты даже отказался от ума своего. Какой князь делал так? Блаженный ли отец твой Давид, или дед твой Святослав, или кто из бояр поступал так, или хотя желание имел идти по этому пути, кроме Варлаама, бывшего здесь игуменом? Если не послушаешься меня, то прежде времени смерть примешь. И так часто говорил он ему, сидя с ним в поварне или у ворот, быв научен братьями князя. Блаженно же отвечал ему брат Петр, «Много думал я и рассудил не пощадить плоти моей, чтобы снова не поднялась во мне борьба. Пусть под гнетом многого труда смирится она. Сила, сказано, брат Петр, совершается в немощи. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Я благодарю Господа, что Он освободил меня от рабства миру и сделал слугой рабам своим, этим блаженным чернорисцам. Братья же мои, пусть за собою смотрят. Каждый должен свое бремя нести. Все, жену и детей, и дом, и власть, и братьев, и друзей, и рабов, и села оставил я ради Христа, чтобы через то сделаться наследником жизни вечной. Я обнищал ради Бога, чтобы его приобресть». Да и ты, когда врачуешь, не велись ли воздерживаться в пище? И для меня умереть за Христа приобретение, а сидеть на сорной куче, подобно Иову, царствование. Если же князья не делали так прежде меня, то пусть я явлюсь им вождем. Может быть, кто-нибудь из них поревнует мне и пойдет по следу моему. Да прочего же тебе и научившим тебя дела нет». Князь Святоша жил после того еще 30 лет, не исходя из монастыря до самого представления в вечную жизнь. Когда же он умер, едва не весь город был на погребении его. Основатель величайшей и важнейшей в русской земле обители, превосходивший всех святой жизнью и духовной опытностью, преподобный Антоний Печерский, никогда не соглашался быть игуменом Печерским. Преподобный Феодосий Печерский, знаменитый игумен Киево-Печерского монастыря, раз возвращался ночью от великого князя Изяслава. Слуга князя, не знавший подвижника, грубо сказал ему, «Монах, ты всегда празден, а я постоянно в трудах. Ступай на лошадь, а меня пусти в колесницу». Феодосий не сказал ни слова, обменялся местом с возницей и вез его целую ночь. Утром слуга испугался, когда увидел, что встречные бояре кланялись Феодосию, слезая даже со своих коней. Но преподобный привез его даже в монастырь и велел хорошо угостить. Преподобный Кирилл Белоизерский, избранный в игумена братья Симонова монастыря, убоялся оказываемых ему почестей, сложил свой сан и поселился в малой келье, как простой инок. Смирение святого Кирилла Белоизерского было таково, что однажды он сказал некоторому иноку, сначала уважавшему его, а потом возненавидевшему и поносившему его перед всеми, «Все ошибаются во мне, считая меня праведным. Только ты один говоришь правду и знаешь все мое недостоинство». Когда один князь собирался ехать к Кириллу в монастырь для свидания, то он, узнав об этом, писал ему, чтобы отклонил от поездки. «Извещаю тебя наперед, что нельзя видеть меня. Оставлю монастырь и уйду, куда Бог наставит. Вы думаете, что я тут добрый, святой человек? Нет. Истинно я всех грешнее и несчастнее, исполнен срама. Если поедешь ты ко мне, все люди станут говорить, для Кирилла поехал». Известно, что святой Алексей, митрополит Московский, хотел сделать своим преемником преподобного Сергия Радонежского. Когда митрополит в знак этого хотел возложить на него золотой крест, скромный инок пал к ногам святителя и сказал, От юности я не был златоносцем, тем более при старости желаю остаться в нищете». Затем он умолял оставить его в монастыре и решительно отказался от митрополитчьего престола. Тот же преподобный Сергий, уйдя от неприятностей своей обители, зашел, между прочим, в Махридский монастырь. Настоятель его, преподобный Стефан, вышел навстречу подвижнику Радонежскому. Поклоняясь друг другу в ноги, оба святые просили один у другого благословения, и долгое время никто не хотел стать первым, пока, наконец, преподобный Сергий не уступил как гость. Великий угодник Божий святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, когда был назначен архимандритом Черниговского и Елецкого монастыря, написал к другу своему, Феологу, письмо, из которого видно, что чем выше становилось положение его среди людей, тем смиреннее становилась душа его перед Господом. «Я не таков, — писал он, — каким считает меня любовь твоя. Я не благонравный, а злонравный, исполненный худых навыков и по смыслу далекий от умных людей, глуп я и невежда. Светение мое тьма и пыль. Молю братскую любовь твою помолиться за меня Господу, дабы просветил тьму мою и извлек честное из недостойного. Считаю делом любви вашей то, что благодарите вы Бога за возведение меня на архимандрию Елецкую. Но я несчастный и недостоин ни любви вашей, ни архимандрии. Знаю, что Господь Бог попускает и недостойным, в числе которых я первый, получать почетное звание. Это творит он по неведомым судьбам. Потому что я нахожусь в страхе, нося честь не по достоинству моему. Примеры силы христианского смирения. Однажды к некоторому старцу Фиваиде пришли посетители. Они имели с собой беснующегося, которого привели с тем, чтобы старец исцелил его. Долго упрашивали они старца, и, наконец, он сказал демону: «Выйди из создания Божие». Демон отвечал: «Выйду, но прежде дай ответ на мой вопрос. Кто козлище и кто агнцы?» Старец отвечал: «Козлище такие, как я, а кто овцы, о том знает Бог». Демон, услышав это, воскликнул громким голосом: «Выхожу по причине твоего смирения!» И вышел немедленно. Ава Сергий, настоятель монастыря Авы Константина, рассказывал следующее. В одно время, путешествуя с некоторым святым старцем, мы ошиблись с дорогой и по неведению против желания очутились на засеянном поле и нехотя потоптали несколько засеянного поля. Когда увидел это земледелец, то начал произносить на нас проклятие с гневом и кричал: «Монахи ли вы? Боитесь ли вы Бога? Если бы вы имели перед глазами страх Божий, конечно, не сделали бы того». Тогда святой старец сказал им: «Ради Господа, никто ему не отвечай». И, обратясь к нему, сказал: «Справедливо ты говоришь, сын мой, ибо если бы мы имели страх Божий, то не сделали бы так». Он опять с яростью поносил нас. И святой старец опять сказал ему: «Справедливо продолжаешь, сын, но ради Господа прости нас, мы согрешили». Изумясь такому смирению старца, он подошел и, пав к ногам старца, говорил: «Согрешил я, прости меня ради Господа, возьмите меня с собой». Блаженный Сергий присовокупил, что поселянин последовал за ними, пришел и принял иноческий образ. Однажды, когда приближался праздник святого Богоявления, за 2 дня до него архидиакон одного общежития по имени Македоний и спросил у настоятеля позволения сходить в Александрию по некоторой своей надобности, обещаясь скоро возвратиться из города по случаю наступающего праздника и приготовлений к нему. Но дьявол, ненавидящий доброе, воспрепятствовал архидиакону поспеть на святой праздник в обитель. Он пришел через день после праздника. Пастырь отлучил его за это от службы и приказал ему занимать последнее место между новоначальными. Но добрый служитель терпения, великодушный архидиакон, так покорно принял это определение отца своего, как бы не он, но другой кто-нибудь подвергся запрещению. Когда же он 40 дней провел в таком состоянии, Премудрый пастырь опять определил его к первоначальной его должности. Но по прошествию одного дня Македония умоляла Ава обратить его в прежнее состояние запрещения и бесчестия, говоря, что он сделал в городе непростительный грех. Преподобный знал, что архидиакон говорит неправду и ищет этого только ради смирения, но уступил доброму желанию этого подвижника. Удивительное было тогда зрелище. Старец, почтенный сединой, пребывал в чине новоначальных и усердно просил всех, чтобы об нем помолились, ибо я, говорил он, впал в грех прислушания. Мне же повествует святой Иоанн Лествичник, смиренному, этот великий Македоний сказал за тайну, почему он добровольно прибегнул к пребыванию в таком уничижении. «Никогда, — говорил он, — не видал я такого, как теперь облегчение во всякой внутренней брани, то есть борьбе страстей, и никогда так, как теперь, не чувствовал в себе сладости божественного света». Один старец никуда не выходил из своей кельи. Несмотря на это, имя затворника везде было славно и до благоговения уважаемо. Однажды Дух Святой возвестил ему: «Некто из праведных мужей разрешается от тела, гряди, и прежде, нежели умрет он, воздай целование». Старец задумался. «Если пойду днем, — соображал затворник, — стечется народ, будет, может быть, прославлять меня, а это тяжело для моего сердца. Итак, отправлюсь в путь поздно, по вечеру, тайно от всех». Когда смерклось, человек Божий вышел из келии. Но вдруг явились от Господа два ангела с лампадами, чтобы освещать ему путь. Весь город сбежался видеть славу праведника. Таким образом, сколько он убегал славы, столько слава следовала за ним. И исполнились слова Священного Писания: «Всякий, смиряющий себя, будет вознесен». Примечание. «Сделав доброе дело, не тщеславься и не гордись этим». Рассказ. «Нас было два брата, — говорил святой Феодосий Столпник Феодору, епископу Эдесскому. Старшего звали Иоанном. Еще в ранней молодости отреклись мы от мира и стали жить в монастыре. Пробыв в нем года три, мы пожелали пустынного жития, посоветовались с нашим отцом духовным, который благословил нас, и поселились в пустыне недалеко от Вавилона. Мы жили в двух отдельных пещерах, питались кореньями и плодами, которые росли в пустыне, и целые дни молились и помышляли о Господе. Иногда являлся нам ангел наш, и явления его исполняли нас радостью и новой силой. По субботам и воскресеньям мы с братом сходились для общей молитвы, а потом снова возвращались в пещеры свои. Так прошло несколько лет. Однажды, собирая зелье в пустыне, я увидел издали брата моего Иоанна, который был занят тем же. Вдруг заметил я, что он остановился, наклонился, как будто с удивлением рассматривая что-то, постоял немного в раздумье, и потом, перекрестясь, внезапно перескочил через то место и поспешно побежал к пещере своей. Это показалось мне странным. Я подошел к тому месту, через которое перескочил брат, и с изумлением увидел груду рассыпанного золота. Помолившись, я снял с себя верхнюю одежду и всыпал в нее найденный клад. С трудом дотащил я ношу свою до пещеры, и на другой же день, не повидавшись даже с братом, я отправился в город. Там я соорудил церковь, устроил монастырь, а при нем больницу и странно приимный дом. Обеспечил все это значительным вкладом, а оставшиеся деньги раздал бедным, не удержав для себя ничего. Очень довольный тем, что я сделал, я пошел обратно в пустыню. Дорогой высокомерные мечты стали вкрадываться в ум мой. Вот, думал я, какое я совершил великое и богоугодное дело. А брат, который прежде меня увидел клад, не сумел воспользоваться им. Занятый подобными мыслями, я, надмеваясь над братом своим, уже приближался к пещере, в которой он жил. Вдруг я увидел перед собой ангела, который прежде часто являлся мне. На этот раз вид его был грозен, и он сукоризной обратился ко мне. «Почему тщеславишься?» — сказал он. и гордым помыслом возносишься над братом твоим. Воистину говорю тебе, все дела твои не стоят того чувства, которое побудило брата твоего перескочить через золото. Не через груду золота перескочил он, но легкими крылами перелетел ту бездну, которая утвердилась между Лазарем убогим и гордым богачом. И лона Авраамова ждет его. Его подвиг несравненно выше твоего перед Богом. В этой жизни ты его не увидишь более, и меня тоже не узришь. Но постарайся раскаянием и молитвою умилостивить Господа. После этих слов ангел сделался невидимым. Я дошел до пещеры, она была пуста. Брат оставил ее. Я начал громко плакать и рыдать. В неутешной скорби один провел я 7 дней. И вдруг услышал, как бы издалека, знакомый голос ангела, повелевавший мне идти в Эдессу. Я пришел сюда и избрал теперешний образ жизни, надеясь добровольным трудом изгладить прегрешение свое. 49 лет провел я на этом столпе, не зная покоя душевного. Худые помыслы, как темное облако, омрачили душу мою и исполняли сердце неутешной скорбью. В 50-й год, однажды в субботу вечером, я почувствовал, что какой-то тихий свет воссиял в душе моей и разогнал мрак. Целую ночь я провел без сна, молясь усердно и не переставая лить слезы умиления и радости. Настало утро воскресенья. Я все еще молился и пел духовные песни. Вдруг увидел я перед собою ангела. «Мир тебе и спасение!» — сказал он мне. Я пал к ногам его и со слезами воскликнул: «Зачем отверг ты меня от лица своего и разлучил с братом?» Ангел взял руку мою, поднял меня и сказал: «За гордость твою и за то, что ты в мыслях уничижил брата, я отступил от очей твоих. Но не думай, чтобы я совсем тебя оставил. Я был невидимо с тобой и охранял тебя, как повелел мне Господь. Видя смирение твое и раскаяние, простил тебя и послал меня, да буду с тобою в 7 веки и в будущем. И вот дает тебе Господь благодать свою, силу узнавать праведных и грешных, чтобы радовать себя праведных и молить себя о грешных. Брат твой жив и беспрестанно молится о тебе, но ты увидишь его только в будущей жизни». Выслушав рассказ святого подвижника, Федор спросил у него: «Каким образом он узнает праведных и злых?» «Когда идет мимо меня муж праведный и боящийся Бога, — ответил столпник, — то вижу благодать Божию, сияющую над ним, и ангелов просветленных, шествующих с ним. Бесы же стоят поодаль и не смеют прикоснуться к нему. Когда же идет грешник, то вижу полчища бесов, окружающих его. Ангел же следует издали, плача и скорбя о погибели его». Рассказ, показывающий, как опасно для души самообольщение и самопревозношение. Жил один инок, благоугождавший Богу в дальней пустыне, и много лет подвязавшийся в добродетели, наконец уже в старости, подвергся он искушению от демонов. Подвижник любил безмолвие и, проводя дни в молитве, песнопениях и созерцании, имел несколько божественных видений, и в бодрственном состоянии, и во сне. Он почти уже достиг бестелесной жизни, не возделывал земли, не заботился о пропитании, не искал в растениях и травах пищи для тела, не ловил ни птиц, ни других каких животных, но исполненный упование на Бога с тех пор, как из мира перешел в пустыню, нисколько не думал о том, как питать свое тело. Забыв все добровольно, он все желание свое устремлял к Богу, в ожидании часа, когда воззван будет из мира. Питался же более всего сладостью видений и надежд. Между тем и тело у него не слабело от напряжения, и душа не теряла бодрости. Такой твердый навык приобрел он в благочестии. Впрочем, Бог, милуя его, в определенное время посылал ему на трапезу хлеб на 2 или на 3 дня, которым он и питался. Всякий раз, как ощутив в себе потребность пищи, входил он в свою пещеру, находил там пищу. По принесению Богу молитвы подкреплял он себя пищей и потом услаждался песнопениями. Молитва и созерцание были постоянным его занятием. Так он, скажем, днем совершенствовался и, подвязаясь в настоящем, постоянно ближе становился к ожидаемому будущему. И почти уверен был в спасении своем, как бы уже получил его, что и было причиной того, что он едва не пал от постигшего его затем искушения. Когда он дошел до такой уверенности, в сердце его неприметно вкралась мысль, что он выше других, и что он знает и имеет больше прочих людей. В таких мыслях он стал уже полагаться на себя, а отсюда скоро рождается в нем беспечность, сначала небольшая, потом она растет все больше и становится заметною. Уже он не с такой бодростью встает от сна для песнопений. Ленивее стал к молитве, и пение его не так было продолжительно. Душа захотела покоиться, ум пал долу, и помыслы стали блуждать. Беспечность втайне была уже любима, и только прежний навык, как оплот, несколько останавливал подвижника в этом стремлении и охранял его до времени. Ходя по вечерам после обычных молитв в пещеру, он еще иногда находил на трапезе хлеб, посылаемый ему от Бога, и питался им, но не изгонял из ума тех негодных мыслей, не думал, что невнимательность губит труды, и не старался об уврачевании зла. Небольшое уклонение от обязанности ему казалось маловажным. И вот похоть, страстная, овладев его мыслями, влекла его в мир. Но он пока еще удержался, следующий день провел в обычных подвигах, и после молитвы и песнопений, вошедший в пещеру, по-прежнему нашел приготовленный ему хлеб, впрочем, не так тщательно приготовленный и чистый, как прежде, но с сором. Он удивился и несколько опечалился, однако съел его и укрепил себя. Настала третья ночь, и зло утроилось. Ум его еще скорее предался любострастным помыслам, и воображение представляло ему нечистые мечты так живо, как бы они сбывались на самом деле. Несмотря на то, еще и на третий день он продолжал свои подвиги, молился и пел псалмы, но уже не с чистым расположением, и часто оборачивался и смотрел по сторонам. Доброе дело его прерывали разные мысли. Вечером, почувствовав потребность в пище, вошел он в пещеру. И хотя нашел хлеб на трапезе, но как бы изъеденный мышами или собаками, а вне пещеры сухие остатки. Тогда начинает он стенать и плакать, но не столько, сколько нужно было для украшения нечистой похоти. Однако ж, вкусивший хоть и несколько, не столько, сколько ему хотелось, он расположился успокоиться. Тут помыслы во множестве нападают на него, побеждают его ум, и пленника тотчас влекут в мир. Он оставил свою пустыню и ночью пошел в селение. Настал день, а до селения было еще далеко. Инок, палимый зноем, изнемог и начал смотреть вокруг себя, нет ли где монастыря, в котором бы ему можно было отдохнуть. Вблизи действительно был монастырь. Благочестивые и верные братья приняли его как родного отца, омыли ему лицо и ноги, и по молитве предложили трапезу, прося его принять с любовью, что случилось. После трапезы братья молили его преподать им слово спасения, как избегать сетей дьявола и как побеждать нечистые помыслы. Беседуя с ними, как отец с детьми, он поучал их быть мужественными в трудах и уверял, что они скоро обратятся для них в великое наслаждение. Много еще говорил им старец весьма назидательного о подвижничестве. По окончании наставления он невольно подумал о себе самом и стал рассуждать, как он, вразумляя других, сам оставался невразумленным. Тогда увидел он свое поражение и немедленно возвратился в пустыню оплакивать свое падение. «Если не Господь помог бы мне, — говорил он, — то душа моя почти вселилась в ад». И сбылось над ним писание: «Брат от брата помогаем, как город тверд». и как стена неподвижная. С того времени он во всю жизнь плакал и, не получая боли пищи от Бога, своими трудами доставал себе пропитание. Заключившись в пещере и послав на полу вретище, он дотоле не вставал с земли и не прекращал своего плача, пока не услышал голоса ангела, говорившего ему во сне: «Бог принял твое покаяние и помиловал тебя. Только смотри, не обольщайся. Придут посетить тебя братья, которых наставлял ты, и принесут тебе на благословение хлебы. Раздели их вместе с ними и всегда благодари Бога». Лучший путь спасения – постоянное обвинение и осуждение себя. Блаженный архиепископ Феофил посетил некогда гору Нитрийскую. К нему пришел Ава горы, то и архиепископ спросил его: «Что нашел-то отец лучшего на пути спасения?» Старец отвечал ему: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя». Ава Феофил говорит ему: «Нет другого пути, кроме сего. Если хочешь знать настоящий путь спасения, то знай, что он состоит в следующем: принимать бьющего как греющего, бесчувствующего как прославляющего, досаждающего как почитающего и утесняющего как успокаивающего. Если не дадут тебе того, что следует по обычаю, не скорби. Но скажи, если бы была на то воля Божия, то я получил бы это. Почитай себя недостойным и оставь самооправдание. Если ты когда скажешь что-нибудь, говоришь: «Хорошо сказал я», или когда постигнешь то умом, говоришь: «Хорошо постиг», «Хорошо сделал то», «Хорошо другое», то далек ты от пути Божия. Примечание. Поучительный урок честолюбцам. Рассказ из русской истории. Как отражать от себя себелюбие во всех видах, может служить внушительным примером следующий исторический рассказ. Когда скончалась первая супруга царя Михаила Федоровича, государь по обычаю времени пожелал избрать себе невесту из всех древних княжеских и боярских родов. Внимание государя остановилось на одной бедной девушке, которая прислуживала одной знатной боярышне. Кто же эта избранница из всех? Оказалось, что это Евдокия, дочь бедного дворянина Лукьяна Степановича Стрешнева. Вскоре были посланы к ее родителям послы с богатыми дарами и царской грамотой. Послы, прибывшие в то село, где жил Стрешнев, спрашивают, где дом его? И им показывают бедную хижину, покрытую соломой. У ворот работник вязал борону и сказал: «Хозяин в поле на работе». Послы подошли с работником к ниве, которую пахал почтенный старец. Он был одет в кафтан домашнего сурового холста, белое как пух. Волосы и седые борода пахаря внушали к нему невольное уважение. «Вот мой барин», — сказал работник. Послы подошли с почтением к старцу и объявили, что его дочь наречена царской невестой. «Наверное, вы посланы к кому-нибудь другому, а не ко мне», — сказал удивленный старец. «Прошу пожаловать ко мне в дом, там мы разберем все дело, и вы изволите узнать, что я не тот, кого вам надобно». Но послы убедили его принять грамоту. Он взял, прочитал, призадумался. Придя в дом, Лукьян Степанович положил грамоту под образ, положил 3 земных поклона и, став на коленях со слезами, сказал: «Боже всесильный, ты от бедности возводишь меня к изобилию, подкрепи же меня десницей твоею, да не развращусь среди почестей и богатств, которые ты, быть может, во искушение мне посылаешь». Помолившись Богу и угостив, чем Бог послал царских послов, Стрешнев отправился к царю с послами. Нужно ли рассказывать, с какой почестью встретили родители невесты государя, сам царь и его приближенные? Через месяц совершено было бракосочетание государя. Лукьяну Степановичу пожаловано боярское поместье и дом в Москве. Он поднес молодой царице своей дочери в подарок ларец, в котором были положены его суровый кафтан, в котором он пахал свою ниву, и полотенце, которым он утирался, когда работал в поте лица своего. «Не забывай, — сказал ей счастливый отец, — не забывай, чья ты дочь. Чем чаще будешь ты видеть эти дары мои, тем вернее будешь матерью народа». Сам Лукиан Степанович стал у царя защитником всех бедных и беспомощных, а знаменитая дочь его украсила венец супруга своего и сама воспитала сына своего тишайшего и премудрого царя Алексея Михайловича, достойного родителя Петра Великого. Таков один из предков нашего благословенного царствующего дома, благоразумный враг честолюбия и лицемерия. Блаженны нищие духом. Все вы видали и видите нищих телесно, поэтому, чтобы написать образ духовной нищеты, изобразим наперед нищету телесную, что уподобным объяснить подобное. Нищий, как самое слово показывает, есть тот, кто ничего своего не имеет, кто всего ожидает только от милосердия других. Он не имеет своего куска хлеба, чтобы утолить голод, и обычного для большинства питья, чтобы утолить жажду. Не имеет крова, где голову преклонить, если не дадут ему денег на ночлег. Не имеет одежды, если сострадательный человек не жалится и не купит ему, или хотя и имеет одежду, но ветхую, грязную, дырявую, негодную, к которой вы и прикоснуться не хотите. От всех он в пренебрежении, от всех укоряем. Он как сор, как помет какой, хотя иной нищий перед очами Божиими может быть, как злато в горниле переплавленное. Пример — евангельский Лазарь. Теперь приложим эти черты нищего телесно к нищему духовно. Нищий духом есть тот человек, который искренно признает себя духовным бедняком, ничего своего не имеющим. Кто всего ожидает от милосердия Божия, кто убежден, что он не может ни помыслить, ни пожелать ничего доброго, если Бог не даст мысли благой и желания доброго, что он не может сделать ни одного истинно доброго дела без благодати Иисуса Христа, кто считает себя грешнее, хуже, ниже всех, кто всегда себя укоряет и никого не осуждает, кто признает одеяние души своей скверным, мрачным, зловонным, негодным, и не перестает просить Господа Иисуса Христа просветить одеяние души его, облечь его в нетленную одежду правды. Кто непрестанно прибегает под кров крыл Божиих, не имея нигде безопасности в мире, кроме Господа, кто все достояние свое считает Божиим дарованием, и за все усердно благодарит подателя всех благ, и от достояния своего охотно уделяет часть требующим. Вот кто нищий духом. И такой-то нищий духом блажен по слову Господа. Потому что где смирение, сознание своей нищеты, своей бедности, окаянства, там Бог. А где Бог, там очищение грехов. Там мир, свет, свобода, довольство и блаженство. Таким-то нищим духом Господь пришел благовествовать Евангелие Царствия Божие, как сказано: «Благовестите нищим, благовестить послал меня». Нищим духом, а не богатящимся. Ибо гордость их отталкивает от них благодать Божию, и они остаются пустою и зловонною храминою. Неохотно ли и люди простирают руку помощи и милосердия к тем, кто истинно бедный и крайне нуждается в самом необходимом? Не тем ли более Бог милосердствует о нищете духовной, отечески снисходит к ней на призыв ее и наполняет ее своими духовными сокровищами? «Алчущих исполнил благ», сказано. Не долины ли обильно орошаются влагою? Не долины ли цветут и благоухают? Не на горах ли бывают снеги и льды и безжизненность? Горы высокие — образ горделивцев, долины — образ смиренных. Всякая дебрь исполнится, всякая гора и холм понизится. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Итак, блаженны нищие духом, то есть считающие себя за ничто, ибо тех есть Царство Небесное. Опасность богатства для нравственной жизни христиан. Словам, если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое и раздай нищим. Господь порицает не богатство само по себе, а сильное пристрастие к нему, когда оно становится весьма опасным для христианской жизни. Были богатые, которым богатство не помешало быть праведниками. Был богатый Авраам, но богатство его служило ему к принятию и упокоению странных. Был богатый Иов, но он был оком слепым, ногой хромым, отцом немощным. Были, видите, и богатые святыми и праведными, но много ли таких? Не чаще ли бывает иначе? Беда в том, что человек не умеет правильно пользоваться богатством, а употребляет его в средства к жизни свободной и рассеянной. Богатство служит ему по большей части только к угождению плоти, к служению греховным страстям. Скажите, кто живет светло, пышно, великолепно, как не богатый? Где роскоши всякие прихоти, как не у богатых? Где щегольствующие измерные наряды, как не у богатых? Где собрания, пиршества, всякие чувственные удовольствия, как не у богатых? Где веселости, забавы и потехи, как не у богатых? Где нега, праздность и пустая трата времени, как не у богатых? У кого больше спеси, гордости и презрения к другим, как не у богатых? Если же это так, а по большей части так, что же это? Христианский ли это образ жизни? Будет ли здесь место богомыслию, молитве, любви к Богу и ближним? Не забудется ли тут жизнь будущая и Царство Небесное? Не страшен ли будет такому человеку час смертный? Не постарается ли он забыть его? Весело, приятно кажется теперь жить богатому. Да что будет после? Что, ежели случится ему еще и здесь потерять богатство, обнищать? А ведь это очень может быть и бывает. И счастлив еще тот богач, которого посетит Господь такою, по-видимому, горькой милостью. Счастлив, если он поймет это попечение в разумление Божие, опомнится, познает тщету богатства и славы временной и обратится к богатству благодати Божией и к приобретению себе душевного спасения. А если иначе? Если от богатства, от здешнего покоя и славы прямо перейдет туда, где известный евангельский богач, что тогда? Что, если скажет и ему, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей? О, какое горькое воспоминание! Как страшно тогда будет вспомнить прошедшую жизнь, тщетное и тленное богатство, кратковременное и неразумное веселье. Видите ли, братья, к чему ведет человека богатство? И какая ожидает участь беспечных богатых? Все же скажете, виноваты богатые, а не богатство. Так, но при богатстве человеку-то легче забыться и забыть свои христианские обязанности. Богатство возбуждает и питает в нас наши порочные наклонности и страсти. И таково еще богатство неукоризненное, и, так сказать, безгрешное. А часто ли оно бывает таким? Не скорее ли оно бывает, ежели не в глазах людей, то перед взором всевидящего достоянием беззаконным, приобретением неправедным? Ведь честным трудом не наживешь богатства. Сыт, доволен и только. Как бы ни было, братья, а богатство — вещь опасная. Недаром же Святое Слово Божие говорит не в пользу богатства и не на радость богатым. Вот совсем другое дело бедность. Конечно, тяжело, горько быть бедным. Но ведь такова наша и жизнь настоящая. Не на веселье, не на радость пришли мы сюда. радости нам обещаны в другом мире, а здесь обстоят нас беды, скорби и нужды. Чувствительна бедность, но зато доступна ли бедному роскошь и щегольство, когда у него, может быть, нередко и есть почти нечего, и одеться, хотя прилично, не во что. Да прихоти ли ему, что у него часто нет и необходимого, когда? Пойдут ли ему на ум веселости, когда он постоянно в горе и заботах, и в недостатках? Досуг ли ему быть в покое и праздности, когда он должен усиленным трудом приобретать себе дневное пропитание? А если так, то не ближе ли бедный к тому состоянию, какого требует от него святая христианская вера? Не скорее ли он вспомнит Бога и не чаще ли будет обращаться к Нему с молитвами и упованием на помощь Его? Не легче ли он перенесет и вытерпит все постигающие нас бедствия и несчастья? Страшна ли будет ему смерть, когда так горька ему земная жизнь, и когда оставлять ему с печалью здесь нечего? А что там за гробом? Не та же ли блаженная участь и не то же ли вечное утешение на лоне Авраамовом, каких удостоен от Бога нищий Лазарь? Есть после этого о чем подумать и богатым, и бедным. Есть о чем подумать, чтобы первым избавиться от угрожающего им бедствия вечности, а последним, чтобы удостоиться ожидающего будущего блаженства. Внимайте же себе, богатые. Не высокомудрствуйте и не превозноситесь своим богатством. Уповайте не на богатство погибающее, а на Бога живого, которое богатит и делает убогим, подает сокровища и отъемлет их. Не прилагайте сердца своего к богатству. Пусть оно служит вам, а не вы ему. Помните, что богатым быть небезопасно, что многие из богатых христиан ради спасения души добровольно оставляли все свои сокровища и обрекали себя на терпение и нищету. Воздерживайтесь от имений неправедных, да и праведные употребляйте не на прихоти, веселости и мирские наслаждения, а на потребности необходимые, полезные и святые во славу Божию и в помощь нуждающимся своим собратьям. Вообще считайте себя только приставниками у даров Божиих, чтобы в будущей жизни не подвергнуться участи несчастного богатого, но за доброе распоряжение дарами Божьими и земными сокровищами получить вечное сокровище на небе. А вы, бедные, благословляйте Бога в жребии своем. Вас Господь поставил на самый прямой путь к Царству Небесному. Умейте только сохранить себя на этом пути. Не унывайте, тем более не ропщите на свое состояние. Покоряйтесь воле промыслителя Бога, определяющего каждому свой жребий. Уповайте на Его беспредельную благость, и во всяком случае ожидайте от Него утешения и помощи. Живите честным трудом и не завидуйте богатству других, чтобы после временных бедствий не подвергнуться вечному мучению, а напротив, за терпение и скорби наследовать тоже место блаженного покоя и сладости, в котором пребывает известный евангельский нищий Лазарь. Вся стройка спасению нашему, Боже наш, слава Тебе! Вторая заповедь блаженства. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Объяснение второй заповеди блаженства. Какие плачущие находятся на пути к блаженству? Спрашивает святитель Филарет, митрополит Московский. Христос Спаситель, говорит он, ублажает нищих не просто, но нищих духом. И когда, по сказанию святого Луки, говорит блаженны алчущие ныне, ибо они насытятся, он ублажает не алчущих хлеба, потому что насыщение хлебом не есть блаженство. Но как полнее и яснее сказует святой Матфей, блаженны алчущие и жаждущие правды. Сообразно с этим надлежит рассуждать и о плачущих. Блаженны плачущие духом, и по духовному побуждению плачущие о правде и добродетели, которые не имеют, оплакивающие неправды и грехи, которыми обременены, плачущие от скорби Духа, что прогневали и прогневляют Бога, и потом от любви Духа, что при всем желании видят себя недовольно соответствующими Божьей любви и милосердию. Из этого можно усмотреть и то, почему желающий достигнуть блаженства не должен миновать пути слезного. Первозданный непорочный человек блаженствовал в раю без слез и путем радости шел к высшему блаженству небесному. Но когда, прельщенный духом злобы, человек приткнулся и пал грехом, райский путь радости скрылся от него, и сам Бог, как праведный судья и вместе как человеколюбивый врач, поставил его на путь плачевный, когда сказал Адаму, указуя на проклятую в делах его землю: «В печалях будешь есть во все дни жизни твоей». Когда сказал Еве: «Умножаю и умножу печаль твою и воздыхание твое», что Бог поступил всем как праведный судья, это понятно само собою. А что он поступил в этом и как человеколюбивый врач, это требует изъяснения. Христос Спаситель сказал: «Царствие Божие внутрь вас есть». Оно есть в нас, конечно, не в полноте, как оно есть на небе, но, по крайней мере, в начатке, когда живет в нас благодать Божия, когда вселяется Христос верою в сердца. По прямой сим противоположности справедливо можно сказать, что и царство дьявола, или иначе ад, и самый огонь гиенский не в полноте, а в начатке внутри человека есть, когда живет в нем грех. Сей скрытый огонь оказывает себя в действиях. Он непрестанно возжигает в душе грешника желание к новым грехам и жжет совесть темным, но всегда мучительным сознанием зла, при особенных обстоятельствах разгорающимся в пламя отчаяния. Посему, как для угашения пожара нужна вода, так для угашения неестественного огня греховного в душе нужны слезы покаяния. Как для уврачевания расстройства в здоровье, произведенного роскошью и неумеренностью в пище и питье, употребляются горькие врачевства, так для уврачевания души, зараженной впечатлениями греховных услаждений, требуются скорби, покаяние и горькие слезы. Мир не любит плакать, когда не исторгает слез страсть или беда. Он любит веселье или смех. Спешит скачущей ногой достигнуть минутного блаженства. Кажется, он стремится теперь к такому совершенству суеты, чтобы совсем ничего не делать, а только забавляться. Столько забавляется увеселениями, столько говорят о них и пишут, и печатают, что непонятно, как людям не наскучит веселье, простираемое до пресыщения и утомления. Знаете ли, думаете ли вы, куда ведет этот путь, по каким последствиям приближает, каким последствием приближает сие, все поглощающее страсть к увеселениям, к роскоши, к непрестанным чувственным наслаждениям? Суд уже произнесен, и произнесен таким судьей, которого определение неизменно, потому что он бесконечно праведен и вечен. «Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо возрыдаете и восплачете». Это ныне, которое вы с такими усилиями наполняете обаяниями и мечтами, вскоре придет. Обаяния и мечты исчезнут, и вы восплачете о расстройстве вашего внешнего благосостояния, о расстройстве здоровья, о расстройстве сил душевных. И что всего плачевнее, возрыдаете, наконец, о том, что не плакали кратковременными слезами покаяния и умиления, которые принесли бы вам вечное утешение, и что кратковременным весельем и смехом купили себе вечные палящие слезы. Объяснение слов «печаль», которое по Боге покаяние нераскаянного спасения соделывает, А сего мира печаль смерть соделывает. 2 Коринфянам 7:10. Печаль по Боге производит спасение. Эта печаль есть скорбь и болезненное сокрушение сердца, когда при помышлении о Боге и своих к Нему отношениях сознают себя виновными перед Ним безответно. Такое сознание поражает страхом суда и осуждения. Страх этот заставляет искать верного исхода из горького своего положения, так как исхода другого нет, кроме сердечного раскаяния с твердой решимостью жить по ведомой воле Божией неуклонно, то к нему и прибегает печалящийся по Боге. А это тоже значит, что вступить верной ногой на путь спасения. Вот почему и сказал апостол: «Печаль по Боге покаяние нераскаянного спасения соделывает». Покаяние нераскаянное означает покаяние с твердой решимостью не возвращаться вспять, или покаяние, в совершении которого никто не раскаивается, несмотря на немалые жертвы, которых оно требует, потому что тотчас опытом узнает, коль великое благо приносит оно с собою. Этой спасительной печали противополагает святой Павел печаль мирскую, убийственную, говоря: «А сего мира печаль смерть соделывает». Печаль мира есть печаль из-за потерь славы, чести, имущества у тех, расстройства житейских или гражданских дел, вообще из-за чего-либо земного, этой жизнью ограничивающегося, спасения же и вечности не касающегося. Все эти печали убивают горем и поражают безотрадностью. Когда блага земные отнимаются, то лишаемый их так себе имеет себя, что у него будто душу вынимают. По Боге же печалящийся, хотя тоже глубокой скорбью поражается, но скорбь эта всегда растворяется благонадежием помилования, ибо всему свету известна Божия готовность принимать кающегося. Оттого печаль по Боге не убивает, а оживляет. Не смерть причиняет, а из смерти извлекает и в жизнь переводит. Святой Златоуст пространно рассуждает о сих двух печалях. Что значит печаль мира сего? То, когда печалишься об имуществе, о славе, об умершем. Все это печаль мира, а потому и причиняет смерть. Кто печалится о славе, тот завидует и часто доходит до неизбежной гибели. Такой печалью печалился Каин и Исав. Итак, под печалью мира он разумеет ту, которая вредит самим скорбящим. Ибо одна печаль о грехах полезна. И сие ясно видно из следующего. Скорбящий о потере богатства не вознаграждает тем убытка. Скорбящий об умершем не воскрешает его. Скорбящий по причине болезни не только не избавляется от болезни, но еще усиливает ее. Только скорбящий о грехах приобретает пользу от скорби, ибо истощает и истребляет грехи. Печаль есть вращество, приготовленное на сей один случай. Здесь только имеет она силу и оказывает пользу. В других же случаях вредит. Правда, что тяжелее печали? Но когда она бывает печалью по Боге, тогда гораздо лучше мирской радости, ибо радость ее обращается в ничто, а та печаль покаяния соделывает во спасение, в ней то достойно удивления, что никто из скорбящих ей никогда не раскаивался, тогда как раскаяние наиболее свойственно мирской печали. Ибо что любезнее родного сына, и что горестнее смерти его? Однако отцы, которые во время сильной своей горести не принимали никакого утешения и сами себя терзали, после раскаиваются в том, что без меры скорбели и не только не получили от того никакой пользы, но еще более себя расстроили. Не такова печаль по Боге. Она имеет двоякое преимущество. Не заставляет раскаиваться в том, о чем скорбишь. Сама же печаль обращает во спасение. обоих сих преимуществ лишена печаль мирская. В ней скорбят ко вреду, и после сильной скорби негодуют на себя. Но сие и служит сильнейшим доказательством того, что они, скорбя, вредят себе. Совсем противоположны следствия печали по Боге. Никто не станет себя обвинять за то, что скорбел, плакал и сокрушался о грехе. Библейские изречения о печали христианина по Боге и Небесном Отечестве. Пролью перед Ним, Господом, моление мое, печаль мою перед Ним возвещу. Исчезли, как дым, дни мои, кости мои, как головня иссохли, дни мои, как тень уклонились, и я, как трава, иссох. Господи Боже, спасение моего, во дни воззвал и в ночи пред Тобою. О Господи, избавь душу мою, к Тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Из глубины воззвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои, внимающие глазу моления моего. Желание имею разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше. Услышь моление мое, изведи из темницы душу мою, исповедаться имени Твоему. Меня ждут праведники, доколе воздашь мне. Скорби сердца моего умножились, от нужд моих изведи меня. Спаси меня от брения, да не усну сном смертным. Чтобы мне не утонуть, прильпнула душа моя к Тебе, Боже. Господи, перед Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебя не сокрыто. Утрудился воздыханием моим, омываю на всякую ложь ложа мою, слезами моими постель мою омочаю. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое услышь, слез моих не презри, ибо я, присельник есть у Тебя, странник и пришлец на земле, как и все отцы мои. Ослаби мне да почию. Покажи мне славу Твою, о Господи, спаси же. О Господи, поспеши же. Однажды просил я у Господа, и то ищу, чтобы жить мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту храма Его. Коль возлюблены селения Твои, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворцы Господни. Лучше был день один во дворах Твоих, чем тысячи у нечестивых. Каким образом так желает душа моя, как олень на источники водные? Так душа моя к Тебе, Боже, исчезе сердце мое и плоть моя, Боже, сердце моего и часть моя, Боже, вовек. Возжаждала душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Кто даст мне крылья, как голубицы, полечу и почию? Кто введет меня в город ограждение, Господи? Кто может обитать в жилище Твоем, или кто вселится во святую гору Твою? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, кто говорит истину в сердце своем и не льстит языком своим, и не сотворит искреннему своему зла и поношения не принимает на ближнего своего, так как Бог, не хотящий беззакония ты, пред тобой не поселится лукавый, и не прибудут беззаконники пред очами твоими. Сие помянул и излиял на меня душу мою. Блаженны живущие в доме Твоем, блажен, которого Ты избрал и принял, вселиться во дворах Твоих. Пошли свет Твой и истину Твою, на меня наставит и введет меня в гору святую Твою и вселение Твои. Сколько дней раба Твоего, Господи? Покажи кончину мою, число дней моих, какое оно? Много пришельства душа моя, и, увы, мне. яко пришествие мое продолжися. Но обратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. О чем истинный христианин должен плакать? Во-первых, плачь о том, что ты осквернил и непрестанно оскверняешь в себе образ Божий грехами своими. Подумай, человек, Бог изобразил себя в тебе, как солнце изображается в капле воды. Ты сделан как бы некоторым богом на земле, как сказано, «Я сказал, все вы боги и сыны Всевышнего, все вы». А ты ежедневно бросаешь в грязь, окаляешь этот образ страстями житейскими, пристрастием к миру, неверием, гордостью, ненавистью, завистью, невоздержанием и пьянством и прочими страстями, и через то крайне прогневляешь своего Творца и раздражаешь его долготерпение. Достойно и праведно плакал об этом день и ночь. Плачь же, душа! Во-вторых, плачь о том, что ты носишь только имя христианина, а обетов, обязательств христианина, данных при крещении, не исполняешь, и живешь как язычник, прилепился к земле, и не думаешь о небе и о тамошней жизни, не имеющей конца, что, бывший столь долгое время христианином, Духа Христова доселе не имеешь, не сообразуешься ему немало, не подражаешь жизни Его, что еще не вселился в тебя Христос верою, и не изобразился в тебе, что ты не сделался еще новой тварью, не облегся во Христа по Писанию, которые во Христа крестились, во Христа облеклись. В-третьих, плачь о том, что сердце твое непрестанно порывается делать все противное Господу, плачь о его злой наклонности, нераскаянности, неисправлению. Пояснение. Что должен делать покаявшийся во грехе и снова впавший в тот же грех? Если кто, однажды покаявшись во грехе, опять делает тот же грех, учит святой Василий Великий, это знак, что он не очистился от первой причины этого греха, от которой, как от корня какого-то, опять необходимо произрастает подобное. Как если кто пожелает обсечь ветви растения, оставив корень, то остающийся корень, тем не менее, произвращает опять то же. Так, поскольку иные грехи имеют начало не с самих себе, но рождаются от других грехов, желающий очиститься от них, по всей необходимости должен исторгнуть из себя первые причины сих грехов. Например, ссора или зависть начинается не сами собой, но произрастает от корня словолюбия. Кто домогается славы от людей, тот входит в состязание с имеющим о себе добрую славу или завидует тому, кто более его прославлен. Поэтому, если кто однажды, обвинив себя в зависти или ссоре, опять впадет в те же грехи, то пусть знает, что он внутренно болен первой причиной зависти или ссоры – словолюбием. И ему надо врачевать недуг словолюбия противным, упражнением в смиренномудрии. Упражнением же в смиренномудрии служит занятие делами обыденными, простыми, как бы низкими по понятию некоторых, чтобы таким образом, войдя в дух смиренномудрия, не впадать уже в сказанные выше отрасли словолюбия, из правил святого Василия Великого. Столько молимся, каемся, читаем, поем, столько причащаемся святых животворящих тайн, которые могут и каменное сердце притворить и сделать мягким, как воск, и не изменяемся к лучшему по нерадению. О, окаянство! О, злоба! О, растление сердца! О, гордость! О, земные пристрастия! О, лесть сластолюбия и сребролюбия! Итак, плачь о том, что ты хоть и каешься, и молишься, но не приносишь Богу плодов достойных покаяния, плодов веры и любви, плода кротости и незлобия, плода воздержания, чистоты и целомудрия, плода милостыни и прочее. Плачь внутренним плачем, когда ощущаешь прилив к сердцу нечистых помыслов, Плачь, когда будет увлекать тебя гордость, злоба, зависть, жадность, скупость. Плачь и молись, когда ко врагу своему будешь чувствовать вражду, а не любовь. Ибо сказано: любите врагов ваших и творите добро ненавидящим вас. Плачь перед Богом внутренним плачем сердца, когда будет увлекать тебя страсть пьянства, сребролюбие и любостяжание, когда противление и непослушание к родителям или к начальникам и к старшим будет смущать и увлекать тебя. Плачь при чувстве бедности и окаянства нашей природы, при мысли о бесчисленных благодеяниях к нам Творца и о нашей неблагодарности к Нему. Да будут слезы твои орудием против всякого греха. И Господь, видя твое смирение, призвание своей немощи, признание, твое крепкое желание сохранить себя чистым от всякого греха, прострет руку помощи, пошлет тебе Духа Утешителя, который прекратит насилие греха, погасит огонь страстей и низведет в сердце росу благодати. Плачь о своих грехах, плачь и о людских. Плачь о том, что еще многие народы не познали истинного Бога и Господа Иисуса Христа и находятся во тьме язычества, поклоняются тварям вместо Творца. Плачь о том, что христианская вера гонима в странах неверных, и многие из братьев твоей страдают под игом их. Плачь о неправде, господствующей на земле, от которой страдают все, хотящие жить благочестиво во Христе Иисусе. Плачь о насилиях и притеснениях богачей и сильных мира сего, о нищете и беспомощности бедных. Плачь о том, что истекла у многих любовь христианская, и на место ее воцарилось самолюбие, сластолюбие и плотоугодие во всех видах, о том, что многие христиане низвергаются с высоты искупления и не уважают ни церкви, ни таинств, ни учения ее. Скажешь, что пользы в моих слезах? Ты этим исполнишь заповедь апостола плакать с плачущими. Вообще исполнишь заповедь «люби к ближнему», а в любви весь закон. И та польза, что ты в награду за слезы получишь утешение от Господа и прощение грехов. Еще о чем плакать должно? Еще должно плакать о неготовности нашей к страшному и праведному испытанию на всемирном суде. Многие святые угодники Божии всю жизнь плакали день и ночь при мысли о страшном суде и последующей за оным вечной муки нечестивых. А мы, как бы праведники какие, равнодушны к этому окончательному грозному решению нашей участи, или еще дерзают иные отвергать истину будущего суда и гиенны. Плачь души человеческой о потерянном блаженстве. Иносказание. Какой-то мудрец старых лет ходил в уединенном месте, погруженный в размышления о судьбах человечества. Из этой задумчивости он выведен был вопросом: «Ты верно видел его? Скажи, куда он пошел? Я устремлюсь вслед его и, может быть, настигну его». Обратившись, мудрец увидел девицу. На ней была одежда царских дочерей, но изношенная и изорванная. Лицо ее было мрачно и загорело, но черты его показывали бывшую некогда красавицу. Осмотрев странницу, мудрец спросил ее: «Что тебе нужно?» Она опять повторила: «Ты верно знаешь его? Скажи, где и как мне найти его?» «Но о чем ты говоришь это?» — сказал мудрец. «Ты разве не знаешь об этом?» — отвечала дева. «А я думаю, что нет человека, который бы не знал о горе моем». Мудрец с участием спросил ее: «Скажи, в чем твое горе, и, может быть, я придумаю, как пособить тебе?» «Подумай и пособи», — отвечала она. «Вот что я скажу тебе. Я была в стране, исполненной радости. Мне было там хорошо». «Как было хорошо! Готовился брак. Жених мой, не помню черт лица его, был неописанной красоты. Уж все почти я забыла, но помню, что все уже было готово к браку. Как вот кто-то пришел и говорит мне такие сладкие речи, потом дал мне что-то выпить. Я выпила и тотчас спала в беспамятстве или заснула. Проснулась? Ах, лучше бы мне не просыпаться никогда. Проснувшись, я нашла себя на этой земле мрачной и душной. Где девалось то мое светлое жилище? Где мой жених и его радостные очи? На первых порах я только бегала в беспамяти туда и сюда, рвала на себе волосы и била себя в перси от сильной муки, томившей душу мою. Успокоившись немного, я решилась искать потерянного. И вот сколько времени хожу по земле и не нахожу того, которого возлюбила душа моя. Днем спрашиваю солнце, а ночью луну и звезды. Каждые сутки, обходя кругом землю, спрашиваю, не видали ли вы где того, кого ищет душа моя? И они не дают мне ответа. Есть ли горы, где бы не слышался голос мой? Есть ли леса, где бы не раздавался вопль мой? Есть ли долины, которых бы не истоптали нога моя? Но вот сколько уже времени блуждаю, ища потерянного, и не нахожу. Но скажи, не знаешь ли и не слыхал ли ты, где то, о чем так тужит душа моя? Мудрец подумал немного и сказал, «Если бы ты назвала мне имя жениха твоего, имя царства его и страны, где было светлое жилище твое, я указал бы тебе туда дорогу. А так как ты говоришь неопределенно, то никто не может поруководить тебя. Разве не жалится ли над тобою жених твой и не пошлет ли кого указать тебе дорогу в потерянное тобою блаженное жилище, или не придет ли сам за тобою?» Сказав это, мудрец отвернулся, и дева пошла далее снова искать необретаемого. Понятно, что значит это иносказание. Она изображает душу, сетующую о потере рая и общения с Богом, ищущую его и не находящую. Такова и всякая душа. Таковы и наши души по естеству. Разница в чем? В том, что языческая душа только искала и искала, но не находила искомого, и язычник не мог далее идти. Разум встречается с ясными признаками, указателями потери и падения рая, но не умеет найти способа к восстановлению падшего и возвращению потерянного. Мы же не сыны ночи и тьмы, но сыны света и дня. У нас не может быть о том дня. О том никакого недоумения. Мы знаем, что Господь и Спаситель сам приходил на землю взыскать и спасти погибшего. Сам всех призывает к себе. «Придите ко мне, и я успокою вас. Вы потеряли царство, вот оно приблизилось. Покайтесь и веруйте во Евангелие, и я возьму вас к себе, и будете со мною в раю, в обителях Отца моего веселиться и вечерять». Так брак снова уготован. Господь сам предлагает себя в жениха кающейся душе, для чего и послал в мир сначала апостолов, а потом преемников их, чтобы они обручали ему души человеческие, сетующие о потере тесного общения с ним, представляя ему их посредством освятительных действий церкви чистыми, не имеющими скверны, порока или нечто от таковых. Примеры покаянного плача и сердечного сокрушения о грехах. Ученик святого апостола Петра, святой Климент, говорит, что святой Петр, каждую ночь, заслышав пение петуха, тотчас вспоминал свое отвержение от Христа, вставал от ложа своего и повергался на землю, в горьком плаче проливая многие слезы. И так делал он в продолжении всей жизни своей. А церковный историк Никифор присовокупляет, что очи святого апостола от повседневного плача были всегда красные, как бы кровавы. Вот каково было Петрово покаяние. А ты, надеющийся в один час оплакать все грехи свои, можешь ли так горько плакать, как плакал Петр? Спрашивает святитель Дмитрий Ростовский. Можешь ли каждую ночь рыдать так, как рыдал он? В состоянии ли ты понести такие труды и подвиги, какие понес святой Петр ради Господа своего, за свое отвержение, даже до распятия главою вниз на кресте? Итак, не полагайся на свое малое некое сокрушенное сердечное сокрушение. Не уповай на слабый свой труд, на кратковременный подвиг. Покажи покаяние перед Господом, соответствующее твоим великим грехам, и даже больше их, со многими слезами. И тогда, о грешник, ожидай от Него милости. В Священном Писании мы читаем о двух грешниках, которые оба каялись в своих грехах и исповедовали их перед Богом. Это Саул и Давид. Но не оба получили прощение от Бога. Не оба. Говорил Саул, согрешил, ибо преступил слово Господне. Говорил и Давид, согрешил ко Господу моему. Но Давид получил прощение и спасен, а Саул не удостоился прощения и погиб во гневе Господнем. Почему же это? Разве неправедно судил Господь, когда одного исповедовавшегося ему грешника помиловал, а другого отвергнул? Нет. Праведен Господь во всех делах своих. Виновен в том сам же непрощенный грешник, то есть Саул. На словах он исповедовал грех свой, но не показал истинного покаяния и исправления, хотя и имел на сие довольно времени. А Давид по исповедании греха своего сколько потрудился в покаянии. Каждую ночь омывал он ложа свое слезами, восставал с полуночи, вкушал пепел, как хлеб, и питье свое растворял плачем. Он изнемогал от поста, изнурял тело свое и смирялся перед Господом во вретище, с головою посыпанной пеплом. И ради этих-то трудов покаяния не только получил прощение греха своего, но и стал возлюбленным, избранником Божиим. А Саул, который устами только исповедал грех свой и в покаянии не потрудился, остался навеки непрощенным. Итак, никто не надейся очиститься от грехов своих великих одной только неглубокой исповеди и кратковременным сердечным сокрушением без трудов и подвигов, свойственных истинному покаянию. Если, имея время исправить свою жизнь, поленишься это исполнить делом. Лучше будем подражать Давиду, который говорит: «Беззаконие мое я сознаю, и попекусь о грехе моем». Видите, он не довольствуется одним только исповеданием беззакония своего, но заботится и о том, как бы загладить его. «Исповедую, — говорит, — грех мой, и потружусь загладить его». Ибо что пользы раскрыть рану, а необходимого пластыря к ней не приложить? Какая польза в том, чтобы исповедать грехи, а потом трудов покаяния не понести на них и не исправить своей жизни? Есть сказание об одном старце, который, оставя мир, удалился в пустынные места, но не строил себе кельи, а переходил с места на место, как птица перелетная. Видал ли кто его вкушающим пищу, неведомо, но никто не видал его без слез, рыданий и стенаний. Если случалось, что он приближался к какому городу или селению, то не входил внутрь, но садился вне на каком-либо камне, и, преклонив голову к персям, вопиял со слезами: «Увы, о горе, о беда, что-то будет!» Случалось, что жители того места выходили к нему и из сострадания брались утешать его. Но это еще более расстравляло его горе и умножало плач и слезы. Предлагали ему и пищу, и одежду, и деньги. Ничто не утешало. Ничто его не занимало, и были слезы ему хлеб и день, и ночь. Иногда обращались к нему с речью, говоря: «О чем плачешь-то, и какая беда постигла тебя? Скажи нам, может быть, мы по силе нашей поможем тебе и облегчим горькую участь твою». Но старец от этих слов еще больше начинал плакать, закрывая лицо свое с тем же воплем и не имея сил произнести ни одного членораздельного слова. И только после долгих докучаний сквозь слезы произносил иногда: «Не знаю, поможете ли вы мне, но вот беда моя, господин мой верил мне большое богатство, а я промотал его все на балы, театры, гуляния, на пиршество и роскошную нечистую жизнь с порочными женщинами. Теперь господин мой ищет меня и нашедший предаст суду и позорной казни. И делать не знаю что, что-то будет». И опять предавался плачу, рыданию и воплям. Понятно вам, о чем он это плакал? Он плакал о грехах и боялся суда владыки всех Бога. Вот так восплачем, и, может быть, помилует нас Бог. Ни о чем святой Ефрем Сирин так много не говорил и не писал, как о сокрушении сердечном, о необходимости непрестанно проливать слезы покаяния, потому что и сам он был проникнут чувством глубочайшего сокрушения. Святой Григорий Ниский говорит о нем в одном месте: «Непрестанно плакать для Ефрема было то же, что для других дышать воздухом. Ни днем, ни ночью не отступала от него мысль о грехах. Когда возлег я на ложе своем, — говорит Ефрем в одном из своих умилительных песнопений, — пришла мне на мысль Твоя, Господи, любовь к людям, и я встал среди ночи, чтобы благодарить Тебя. Но вспомнил о грехах моих, устрашился и весь облился слезами, и готов был даже упасть духом, если бы не поспешили укрепить меня полумертвого разбойник, мытарь, грешница, хананиянка, кровоточивая, самарянка». В другом месте он говорит: «Начало плача – познание самого себя. Плач назидает и сохраняет, плач омывает душу и соделывает ее чистою. Плач рождает целомудрие, отсекает удовольствие, приводит к совершенству добродетель. Кто не знает его молитвы, излившейся из глубины его сердца: «Господи, владыка живота моего!» Но сокрушение святого Ефрема, излившееся в многих его творениях, не было сокрушением отчаяния. Слезы его лились из сердца полного любви к Господу и надежды на Спасителя. Посему-то слезы его были слезами сладкого умиления. Лицо святого Ефрема, говорит святой Григорий, цвело и сияло радостью, тогда как ручьи слез лились из глаз его. Ефрем и там, где говорит о сокрушении, возносится мыслью к благости Божией, изливает благодарение и хвалу Всевышнему. Покаяние и сердечное умиление были так сильны в преподобном Иоанне Лествичнике, что молитва его была постоянно сопровождаема слезами. Долго после его кончины показывали очень тесную пещеру, место его тайных подвигов, прозванную «Слезоточную», потому что она была орошена слезами преподобного. Эти светлые слезы производили в его душе чудные последствия, как это видно из его собственных слов. В одном месте своей лестницы он говорит: «Как огонь сожигает и уничтожает хворост, так чистая слеза омывает все нечистоты, наружные и внутренние». И еще: «Те, которые получили дар слез, проводят каждый день своей жизни в духовном празднестве, и печаль их заключает в себе утешение и облегчение так же неизбежно, как воск в соте заключает в себе мед. Блаженные осужденники, стекайтесь все прогневающие Бога «И приступите, придите и услышьте», — говорит святой Иоанн Лестничник, чудный наставник духовной жизни. «Что я поведаю вам? Соберитесь и увидите, что Господь показал мне в назидание души моей. Слышал я, немощный, о чудном смирении осужденников, заключенных в особенной обители, называемой темницею. И пришедший в эту обитель кающихся, в эту поистине страну плачущих, увидел я, что одни из них, неповинных из этих осужденников, всю ночь до самого утра стояли на открытом воздухе, не передвигая ног и не давая себе немало покоя, а укоряли сами себя и бесчестиями, и поношениями возбуждали себя. Другие умиленно взирали на небо и с рыданием и воплем призывали оттуда помощь. Иные стояли на молитве, связавши себе руки назади, как преступники. Печальные лица их были преклонены к земле, они считали себя недостойными взирать на небо. От недостоинства помыслов и от угрызений совести не знали, что сказать и как проговорить, какие молитвы вознести к Богу. Иные непрестанно били себя в грудь, иные омочали землю слезами, а другие рыдали о душах своих, как о мертвецах. Некоторые от сильной печали были безгласны, другие сидели в задумчивости, поникши к земле, и стенали из глубины сердца. Я видел там души столь уничиженные, сокрушенные, что они могли бы и самые камни привести в умиление своими слезами и воплями к Богу. «Знаем, — говорили они, поникши к земле, — знаем, что мы по правде достойны всякого мучения и томления, ибо не можем уплатить множество долгов наших, хотя бы мы и всю вселенную созвали плакать за нас. Но о том только просим, о том умоляем, и той милости ищем. Да не яростью Твоей обличишь нас, Господи, и не гневом Твоим накажешь нас. Неправедным судом Твоим мучишь нас, но с пощажением. Для нас довольны, Господи, освободиться от страшного прещения Твоего и мук безвестных и тайных. Совершенного же прощения мы не смеем просить». Иные томили себя зноем, иные мучили себя холодом. Некоторые, вкусивши немного воды, переставали пить, только чтобы не умереть от жажды. Другие, вкусив немного хлеба, далеко отвергали его от себя рукою, говоря, что они недостойны человеческой пищи, потому что делали свойственное скотам. Иные же, ударяя себя в грудь, как бы стоя перед вратами небесными, говорили Богу: «Отверзи нам, о судья, отверзи нам, мы затворили для себя грехами двери сии, отверзи нам». Все они непрестанно имели перед очами смерть и говорили: «Что будет с нами, какой приговор о нас последует? Сделаем, что зависит от нашего произволения, если он отверзит врата Царствия Небесного, то хорошо и благо, а если нет, то и тогда благословен Господь Бог, праведно затворивший их для нас. Однако будем стучаться до конца жизни нашей, может быть, по многой нашей неотступности он и отверзит нам». Так и делали эти блаженные осужденники. У них видны были колена, оцепеневшие от множества поклонов, глаза померкшие и глубоко впадшие, вежди, лишенные ресниц, ланиты, уязвленные и опаленные горячностью многих слез, лица, увядшие и бледные, ничем не отличавшиеся от мертвых. Что в сравнении с ними злострадание беснующихся или плачущих над мертвецами, или осужденных за убийство? И молю вас, братья, не подумайте, что повествуемые мною басни. Часто они умоляли пастыря своего наложить железо и оковы на руки и на шеи их, а ноги их, как преступников, заключить в колоды и не освобождать от них, пока не примет их гроб. Но иногда они сами себя лишали и гроба. Видевшие себя при конце жизни, умолял и заклинал великого Авву, чтобы он не сподоблял его человеческого погребения, но как скота повелел бы предать тело его речным струям или выбросить в поле на съедение зверям. А какое страшное и умилительное зрелище было при последнем их часе! Осужденники эти, видя, что кто-нибудь из них приближался к кончине, окружали его, когда он еще был в полной памяти, и с плачем спрашивали умирающего: «Что, брат и осужденник, каково тебе? Что скажешь нам? Чего ты надеешься? Что думаешь? Отверз ли ты себе дверь милосердия или еще повинен суду? Был ли внутри тебя глаз, глаголющий, все здрав, или отпущаются тебе грехи твои, или вера твоя спасла тебя, или слышишь ли такой глаз? Да возвратятся грешники в ад. Еще свяжите ему руки и ноги. Еще да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней». Исаия 26:10. Что скажешь нам, брат наш? Скажи нам кратко, умоляем тебя, чтобы и мы узнали, в каком будем состоянии. На это некоторые из умирающих отвечали: «Благословен Господь, который не оставил молитву мою и милость свою от меня». Другие говорили: «Благословен Господь, который не дал нас в пищу зубам их». А иные с болезнью произносили: «Горе душе, не сохранившей обета своего в непорочности! Все только час она познает, что ей уготовано». Я же, присовокупляя святой повествователь об этих дивных подвигах духовного плача и покаяния, видя и слыша у них все это, едва не пришел в отчаяние, зная свое нерадение и сравнивая его с их злостраданием. И каково еще было устройство того места и жилища их? Все темно, все нечисто и смрадно. Оно справедливо называлось темницей и затвором осужденных. Пробывши там 30 дней, я нетерпеливый возвратился в великое общежитие к великому отцу, который, видя, что я весь изменился, сказал: «Что, отче Иоанне, видел ли ты подвиги труждающихся?» Я отвечал: «Видел, отче, и удивился и ублажил падших и плачущих, паче падших и не плачущих о себе, потому что те через падение восстали восстанием благонадежным». Таково было покаяние в древние времена, таков был плач о грехах. Примечание. «Живой мертвец», рассказ графа Михаила Толстого. Передадим здесь весьма назидательный рассказ нашего известного духовного писателя графа Михаила Толстого под названием «Живой мертвец», в котором весьма живо изображается ход покаяния человека, заживо положенного в гроб в летаргическом сне, от которого он пробудился. «Возвращаясь в Москву из Нижнего Новгорода по железной дороге, — рассказывает он, — я заметил в уголке вокзала Владимирской станции монаха, внимательно читавшего книжку, по-видимому, молитвенник. Вид старца показался мне замечательным. Седые волосы и белая, как снег, борода, как будто противоречили глубокому, весьма оживленному юношескому взгляду больших черных глаз». Когда он окончил чтение и закрыл книгу, я подсел к нему и из разговора узнал, что он иеромонах, строитель одной общежительной пустыни, едет в Петербург по делам своей обители, что он монашествует уже более 30 лет, а в прежней мирской жизни был офицером лейб-гвардии полка. «Как это случилось, — спросил я его, — что вы из гвардии офицеров, решившись сделался монахом? Верно, в вашей жизни случилось что-нибудь необыкновенное?» «Охотно передал бы я вам, — отвечал он, — повесть о моей жизни, или лучше сказать, о милости Божией, посетившей меня грешного, но рассказ мой длинен. Скоро прозвонит звонок, и нам придется расстаться, мы ведь в разных вагонах. Я пересел к моему собеседнику в вагон. По счастью, там не было никого, кроме нас, и он рассказал мне следующее. «Грустно и совестно вспомнить мне прошлое», — так начал он. «Я родился в знатном и богатом семействе, отец мой был генерал, а мать урожденная княжна. Мне было 7 лет, когда отец умер, от раны, полученной в Лейпцигском сражении. Мать умерла еще прежде. Круглым сиротой поступил я на воспитание к моей бабушке, княгине. Там приискали мне наставника, француза, бежавшего в Россию от смертной казни. Этот самозваный учитель не имел ни малейшего понятия о Боге, о бессмертии души, о нравственных обязанностях человека. Чему я мог научиться у такого наставника? Говорить по-французски с парижским произношением, мастерски танцевать, хорошо держать себя в обществе. Обо всем прочем страшно теперь и подумать. Бабушка, старинная дама высшего круга и другие родные любовались ловким мальчиком. Никто из них не подозревал, сколько гнусного разврата и всякой преждевременной мерзости скрывалось под красивой наружной оболочкой. Когда минуло мне 18 лет, я был уже юнкером в гвардейском полку и помещиком в 2000 душ под попечительством дяди, который был мастер мотать деньги. И меня обучило этому нетрудному искусству. Скоро я сделался корнетом, то есть младшим офицером, в том же полку. Года через 2 я был помолвлен с княжною одной из первых красавиц того времени. Приближался день, назначенный для свадьбы. Но промысел Божий готовил мне другую участь. Видно, что над бедной душой моей сжалился Господь. За несколько дней до предполагаемого брака 15 сентября я возвращался домой из дворцового караула. День был прекрасный. Я отпустил своего рысака и пошел пешком по Невскому проспекту. Мне было скучно, какая-то необъяснимая тоска стесняла грудь, какое-то мрачное предчувствие тяготило душу. Проходя мимо Казанского собора, я зашел туда. Впервые отроду мне захотелось помолиться в церкви. Сам не знаю, как это случилось, но я молился усердно перед чудотворной иконой Божьей Матери. Молился об удалении какой-то неведомой опасности, о брачном счастье. При выходе из собора остановила меня женщина в рубище с грудным ребенком на руках и просила подаяния. До тех пор я был безжалостен к нищим, но на этот раз мне стало жаль бедной женщины. Я дал ей денег и промолвил: «Помолись обо мне». Идучи далее, я стал чувствовать себя дурно. Меня бросало то в жар, то в озноб. Мысли мутились. Едва дошедший до квартиры, я упал без памяти, к ужасу моего верного Степана, который находился при мне с детства и часто, но, увы, безуспешно предостерегал меня от многих дурных поступков. Что было после, не помню, только представляется, как будто во сне, что около меня толпились врачи, еще какие-то люди, что у меня страшно болела голова. И все как будто кружилось вокруг меня. Наконец я совсем обеспамятил. Беспамятство продолжалось, как я узнал после, 12 суток. И я как будто проснулся. Сознаю себя в полной памяти, но не имею сил открыть глаза и взглянуть. Не могу открыть рта и испустить какой-нибудь звук. Не могу обнаружить ни малейшего признака жизни. Не могу дотронуться ни одним членом. Прислушиваюсь. Надо мной раздается тихий голос. «Господь пасет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачный, там и всели меня, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы и пойду посреди сени смертной, не убоюсь о зла, як ты со мною иси». А из угла комнаты слышу разговор 2 моих сослуживцев. Я узнал их по голосу. «Жаль бедного вы», — говорит один. «Еще рано бы ему. Какое состояние, связи, невеста красавица». «Ну, насчет невесты жалеть много нечего», — отвечал другой. «Я уверен, что она шла за него по расчету. А вы точно жаль. Теперь и занять не у кого. А у него всегда можно было перехватить сколько нужно и надолго». «Надолго. Иные совсем не отдавали. А, кстати, вероятно, лошадей его продадут дешево. Хорошо бы купить парадера, лучшего верхового коня. Что же это, думал я, неужели я умер? Неужели душа моя слышит, что делается и говорится подле меня, подле мертвого моего тела? Значит, есть во мне душа, отдельная от тела, бессмертная душа. Бедный грешник, еще в первый раз встретился я с этой мыслью. Нет, не может быть, чтобы я умер. Я чувствую, что мне жестко лежать, чувствую, что мундир жмет мне грудь. Значит, я жив. Полежу, отдохну, соберусь силами, открою глаза. Как все перепугаются и удивятся. Прошло несколько часов. Я мог исчислять время побою стенных часов, висевших в соседней комнате. Чтение псалтири продолжалось. На вечернюю панихиду собралось множество родных и знакомых. Прежде всех приехала моя невеста с отцом своим старым князем. «Тебе нужно иметь печальный вид, постарайся заплакать, если можно», — говорил отец. «Не беспокойтесь, папа», — отвечала дочь. «Кажется, я умею держать себя. Но извините, заставить себя плакать не могу. Вы знаете, я не любила его. Я согласилась выйти за него только по вашему желанию. Я жертвовала собою для семейства». «Знаю, знаю, мой друг», — продолжал старик. «Но что скажут, если увидят тебя равнодушную? Это потеря для нас, большое горе. Твое замужество поправило бы наши дела, а теперь где найдешь такую выгодную партию?» Разумеется, этот разговор происходил на французском языке, чтобы псаломщик и слуги не поняли, не могли понять. Я один слышал и понимал. После панихиды подошла проститься со мной моя бывшая невеста. Она крепко прильнула губами к моей похолодевшей руке. И долго-долго, как будто не могла оторваться. Ее отвели насильно, уговаривая не убивать себя горестью. Вокруг меня слышались слова, как это трогательно, как она любила его. О, связи мирские, как вы непрочны и обманчивы! Вот дружба товарищей, вот и любовь невесты. А я, жалкий безумец, любил ее страстно и в ней одной полагал свое счастье. Когда все разъехались после панихиды, я услышал над собой плач доброго старика Степана. Слезы его капали на мое лицо. «На кого ты нас покинул, голубчик мой?» — причитывал старик. «Что теперь с нами будет? Умолял я тебя, побереги себя, барин, а ты не хотел и слушать. Погубили тебя приятели и вином, и всяким развратом, а теперь им до тебя и горя нет. Только мы, слуги твои, над тобою плачем». Вместе с Степаном плакали и крестьяне мои, жившие в Петербурге, по паспортам. Они любили меня искренне, потому что я не притеснял их и не увеличивал оброка. По совести признаюсь, что я поступал так единственно из беспечности. Денег доставало мне с избытком не только на мои потребности, но и на все безобразия, какие приходили мне в голову. Итак, вот где нашел я следы искренней любви в сердцах простых людей, слуг. Наступила длинная бесконечная ночь. Я стал слушаться в чтение псалтири, для меня вовсе незнакомой. Никогда прежде не раскрывал я этой божественной, сладостной книги. «К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздети ми руцы мои ко храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающие мне правду, не погуби меня. Господь, помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможе ми, и просвети плоть моя, и волей моей исповемся Ему. Господи, да не ярости Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня, яко стрела Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Нет исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Господи, перед Тобою все желания мои и воздыхания мои от Тебе не утаися. Сердце мое смятися, остави мне сила моя и свет очию моею, и той несть со мною. Глубоко врезались мне в сердце эти псаломские слова. Я повторял их мысленно и горячо, горячо молился. Вся прошедшая жизнь расстилалась передо мною, как будто холст, покрытый разными нечистотами. Что-то неведомое, святое, чистое влекло меня к себе. Я дал обет исправления и покаяния, обет посвятить жизнь на служение милосердному Богу, если только Он помилует меня. А что, если не суждено мне возвратиться к жизни? Что, если эта живая смерть не прекратится, если меня, живого мертвеца, заживо зароют в землю? Не могу теперь высказать всего, что перечувствовал я в эту ужасную, незабвенную для меня ночь. Скажу вам только, на другой день Степан заметил на голове моей, между юношескими русыми кудрями, целый клок седых волос. Даже и после, когда воображение представляло мне во сне эту ночь, проведенную в гробе, я вскакивал, как безумный, с раздирающими криками, покрытый холодным потом. Наступало утро, и душевные страдания еще более усилились. Мне суждено было выслушать свой смертный приговор. Подле меня говорили: «Сегодня вечером вынос, завтра похороны в Невской лавре». Во время утренней панихиды кто-то заметил капли пота на моем лице и указал на то доктору. «Нет», — сказал доктор, — «это холодное испарение от комнатного жара». Он взял меня за пульс и промолвил: «Пульса нет, нет сомнения, что он умер». Невыразимая пытка считаться мертвецом, ждать той минуты, когда заколотят крышку гроба, в котором я лежу, когда земля на нее посыплется, и не иметь силы проявить жизнь свою ни взглядом, ни звуком, ни движением. А между тем я чувствовал, что силы мои были еще слабее, нежели вчера. Нет надежды. Ужасное отчаяние овладело мной, кровь била в голову. Мне казалось, что внутренности мои сжимаются и содрогаются. Из сердца вырывались потоки злобы, проклятий. Но, видно, ангел-хранитель мой хранил меня. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне молитву из священных слов, которые я слышал, лежа в гробу. «Боже мой, помилуй меня, пощади меня! Я гибну, скверен я, нечист, велики бесчисленные грехи мои, но милость Твоя безмерна. Помилуй меня, Господи, яко сметошися кости мои. Дай мне время очистить совесть, загладить прежнюю жизнь мою. Твой есть аз, спаси меня». Так взывал я из глубины души, обуреваемой предсмертною тоскою.